All right, we have just a little more introductory material before we get into the Noahic covenant.
Прежде чем мы начнем разбирать Новый Завет, мы с вами должны еще завершить рассмотрение нескольких вступительных вопросов.
And that is these important concepts concerning the covenants that God made with the Israelites.
В частности, мы поговорим о некоторых важных понятиях, касающихся заветов, которые Бог заключил с израильтянами.
These are straight out of Barak's article.
Эти пункты взяты из статьи Беррика.
So as you read that tonight, you'll These will be reinforced, and there'll be more discussion about them there.
Так что, когда вы будете читать статью Беррика сегодня вечером, там вы найдете дополнительные детали, и эта информация лучше вам запомнится.
Okay, so first, these covenants were established by God Himself.
Итак, эти заветы были утверждены самим Богом для Его народа Израиля.
So the authority for the covenants resides in God.
Таким образом, авторитетность этих заветов зависит от Бога.
It's different than from a covenant between men.
В этом Божьи заветы отличаются от заветов, заключаемых между людьми.
These covenants are made with Abraham and with his descendants.
Эти заветы были заключены с Авраамом или его потомками.
They are exclusive to the nation of Israel.
То есть они относятся исключительно к народу израильскому.
Now we'll have to talk about how the church participates in some of the blessings of the new covenant.
Мы обязательно будем с вами говорить о том, как церковь примыкает к благословениям Божьих заветов.
But these covenants that we're looking at in the Old Testament are made with Israel, they'll be fulfilled to Israel.
Однако эти заветы в первую очередь были даны Израилю и исполняются в израильском народе. Об этом говорится в Псалме 147:8. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают.
You remember the purpose in God giving His law to Israel was that the other nations might recognize that their God was the true God.
Помните, что Бог дал свой закон народу израильскому с той самой целью, чтобы другие народы, глядя на жизнь Израиля, поняли, что израильский Бог истинный.
As they were faithful to keep covenant with Him, God would bless them, and the other nations would recognize the true God.
Если бы они исполняли Божий завет, соблюдали его условия, тогда Бог бы их благословил, и другие народы увидели бы, что их Бог есть Бог истинный. Однако, к сожалению, до сих пор в израильской истории это не происходило. Именно поэтому необходимо вступление в силу Нового Завета.
Ultimately, God will recognize, or Israel will recognize her Messiah, and God will fulfill His mission for Israel that was part of their purpose from the very beginning.
В конечном итоге Израиль признает и примет своего Мессию, и тогда исполнится Божья изначальная цель для народа его.
Okay, a third important concept is that no Israelite was ever saved from their sin by keeping the covenant.
Третье очень важное наблюдение. Никакой израильтянин не приобретал спасение от греха через соблюдение условий завета.
God had already chosen the people of Israel.
Бог уже избрал израильтян.
He'd already redeemed them from Egyptian bondage.
Он уже избавил их от египетского рабства.
He'd done both of those things before he entered into covenant with them as a people.
Он совершил и то, и другое до того, как вступить в завет с Израилем как народом.
So the covenant was designed to regulate a relationship that God had already established.
Итак, заветы были направлены на то, чтобы регулировать взаимоотношения, которые уже начались.
It's no different from the way we function today in the church.
Точно так же и мы в церкви поступаем.
We obey God's commands in the New Testament not to earn salvation, but because of what God has already done in us.
Мы соблюдаем Божьи заповеди, открытые в Новом Завете и данные Церкви, не для того, чтобы заработать спасение, но по той причине, что Бог уже для нас совершил, из-за того, что Бог для нас уже совершил.
Okay, fourth concept. God remains faithful to His covenants despite Israel's unfaithfulness.
А следующая идея: Бог остается верным своим заветом, несмотря на неверность народа. Это очень ясно проявляется в Ветхом Завете во всей истории Израиля. А когда Израиль не повиновался Богу, Бог, будучи верен своему слову, посылал им проклятие. И последнее проклятие, самое высшее, это когда они были лишены своей земли.
But even as God was disciplining Israel for her disobedience, he was also giving hope through the prophets that one day she would be restored.
Однако, дисциплинируя свой народ, наряду с этим Бог давал также и обещание, что однажды Израиль будет восстановлен.
God's going to fulfill his purpose for Israel.
Бог исполнит свою цель для Израиля.
And then finally, none of the covenants supersede or nullify a previous covenant.
Ну и, наконец, последняя идея. Ни один из заветов не отменяет и не заменяет собой предыдущих заветов.
Each covenant, as it was revealed in time, advanced the program of God and built on what was revealed earlier.
Каждый из заветов, он делал как бы шаг вперед и служил развитием предыдущих заветов.
We said already that the Mosaic covenant didn't negate the promises of the Abrahamic covenant. It was the means by which those promises would be fulfilled.
Например, мы с вами уже говорили, что завет Моисеев не отменял завета Авраамова. Наоборот, завет Моисеев был средством, через которое исполняются обетования завета Авраамова.
And in fact, all of the covenants pick up ideas and themes that were first laid out in the Abrahamic covenant.
И все последующие заветы так или иначе отталкиваются от идей, которые уже прозвучали в Завете Авраамовом. Это должно быть ясно из следующей таблицы. Эта таблица, кстати, будет повторяться в статье доктора Беррика. В верхней строчке перечислены заветы. И ниже перечислены основные темы этих заветов. И заглавными буквами набраны те темы, которые наиболее важны для данного завета.
So you have land, seed, and blessing in particular for the Abrahamic covenant.
В завете Авраамовом наибольшую роль играют народ, земля и семя.
The concept of nation comes from the multitude of descendants that God promised to Abraham.
Понятие народа, как вы помните, основано на том, что Бог пообещал Аврааму, что от него произойдет множество потомков.
And again, even as early as Abraham, the concept of a kingdom is mentioned because both Abraham and Sarah were told that kings would come forth from them.
И также в Завете Авраамовом появляется представление о будущем царстве, потому что и Аврааму, и Саре сказано, что от их потомков произойдут цари. Дальше мы можем увидеть, как последующие заветы подхватывают и развивают эти темы.
The nation is prominent in the Mosaic covenant because all of the regulations that were provided there for the nation.
А в Завете Моисеевом большую роль играет понятие народа, потому что все требования Завета Моисеева обращены к народу
Израилевому.
В Завете Моисеевом и Завете Второзакония обещаны благословения за послушание и проклятия за непослушание.
The concept of the kingdom is not so prominent in the Mosaic covenant.
Понятие царства не такую большую роль играет в Завете Моисеевом.
In the Mosaic covenant, God is still the king. It's a theocracy.
В Завете Моисеевом, как мы помним, Бог еще остается царем, поскольку это завет теократический.
But that concept of the kingdom is picked up and emphasized in the Davidic covenant.
Но понятие царства подхватывается и развивается в Завете Давидовом.
And then when we reach the new covenant,
затем в Новом Завете.
When I'm talking about the new covenant here, I'm talking particularly about the promises in Jeremiah 31.
И, кстати, Для тех, кто, может быть, не знаком с этим, на всякий случай сделаем оговорку, что в русском языке Новым Заветом мы называем и завет, который Бог заключил с Израилем, о котором говорится в книге Иеремии, 31 главе. Эта фраза «Новый Завет» встречается. «Заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет». И мы Новым Заветом называем также 27 книг от книги Матфея до Откровения, то есть вторую часть Божьего Откровения. Так что постараемся не путаться. Иногда будет речь идти о Завете, иногда о книгах. Но я постараюсь это разграничивать вот до тех пор, пока я в здравом уме и трезвой памяти, я буду говорить, Новый Завет – это завет, а новозаветные книги – это книги. Вот помните о такой разнице.
Thank you. Okay, we're now ready to look at the Noahic covenant.
Итак, сейчас мы будем рассматривать Ноев Завет.
Before we start that, though, I want to see if there's any questions, anything we need to clarify from what we've covered so far by way of introduction.
А есть ли у вас какие-то вопросы по вступительному материалу?
Okay, so this is the difference between covenantal theology, which proposes these theological covenants that you've just mentioned.
Да, в этом как раз проявляется разница между ковенантным богословием и диспенсационализмом. Ковенантное богословие, вот такая богословская система, предлагает еще несколько заветов, которые больше носят, ну, которые не всегда напрямую названы даже заветами в Библии или обозначены как-то напрямую как завет, и их формулировка носит теоретическо-богословский характер.
The covenants that you've described are not explicit in Scripture.
В частности, те заветы, которые вы назвали, они не названы явно в Священном Писании.
And they've been proposed by man as a way of understanding the whole Bible.
Эти заветы были предложены в качестве такой идеи, которая помогает понять всю Библию.
In my view, what they do is presuppose these covenants and then read the Bible in light of them.
На мой взгляд, богословы ковенантного направления берут за аксиому существование вот этих вот заветов и затем читают Библию через призму этих заветов.
You won't find a covenant of works mentioned in the Bible.
Ну, например, в Библии нет нигде такой фразы «завет дел».
Nor a covenant of grace.
И завет благодати.
Nor a covenant of redemption.
И завет искупления.
But these are things that I understand that they've drawn conclusions and they've postulated. Presuppose these covenants, but they're not explicit in the Bible.
Вот формулировка этих заветов это уже богословский вывод. Это не что-то, что ясно прописано в Библии. Вот как, допустим, все эти заветы, они явно сформулированы и названы заветами, да? А вот другие, которые вы упомянули, они не названы явно, а являются лишь богословским конструктом.
We're looking at covenants that are actually called covenants in Scripture.
Мы будем рассматривать в рамках вот этого семинара те заветы, которые называются заветами в Священном Писании.
Seeking to understand those and how those work together to unfold the plan of God.
И мы постараемся именно им уделить внимание, посмотреть, как вот эти вот наиболее явные заветы раскрывают Божий замысел.
Does that answer your question?
Я ответил на ваш вопрос?
Almost. Если нет слова «завет», я смею заверить вас, что в Писании нет и слова «троица», нет слова «триединства Божия», нет слова «Бога-человек». Ну а что касается представителей диспенсационалистского богословия, я сам слышал одну из проповедей Джона МакАртура, это еще в 90-е годы, когда он ссылался на завет искупления между лицами Божества.
Yeah, I don't want to. Also, I don't want to deny that these concepts of grace and redemption, and certain elements of the covenant redemption, I think are biblical ideas. I'm not disputing that.
Да, я также хотел бы упомянуть, что я не оспариваю, что такие понятия, как искупление и благодать, они, конечно же, проходят красной нитью через всю Библию, и некоторые элементы этих богословских конструктов, они имеют отражение в Писании.
I just think you're safer to understand the revelation of God if you stick by the way He has revealed it.
Я просто думаю, что безопаснее будет, если мы постараемся понимать Божье откровение так, как Он его нам открыл, не додумывая слишком много.
And the men who hold to the covenants that you've mentioned end up saying that the church existed all the way back in the Old Testament.
Ну, например, если рассматривать вот этот вопрос с точки зрения системной, с точки зрения подходов, то сторонники ковенантного богословия, которые как раз вот и развивают идею вот этих вот дополнительных заветов, они в конечном итоге приходят к такому выводу, что церковь существовала все время и в Ветхом Завете. И они говорят, что сейчас церковь – это новый Израиль. Однако Новый Завет этому не учит. Это тоже богословский конструкт. В Новом Завете, наоборот, мы видим четкое разграничение между церковью и Израилем.
They also say that baptism, infant baptism, corresponds to Old Testament circumcision.
Сторонники этого направления в богословии также утверждают, что крещение младенцев соответствует обрезанию в Ветхом Завете.
I think that's what this kind of theological covenant being presupposed, it leads to these kind of conclusions that I think actually do contradict Scripture.
Я думаю, что вот сам такой подход, ковенантный подход, то есть когда рассматриваются все заветы как один, вот когда они как бы, ну, сливаются в кучу, когда не делается разграничение между разными периодами, он приводит к такого рода выводам, заключениям, которые, с которыми ни один баптист бы не согласился.
So, you've rightly identified that we are just looking at covenants that are described as covenants and that are very explicit.
Так что вы правильно заметили, что мы действительно будем рассматривать только те заветы, которые наиболее явно названы, собственно, заветами в Священном Писании.
Okay. Any other questions or comments about the introductory material?
Еще есть вопросы или комментарии, замечания по поводу вступительного материала?
Okay. Let's begin then with the Noahic covenant.
Тогда давайте перейдем к Новому Завету.
The Noahic covenant, of course, comes in the context of the universal worldwide flood.
Как вы знаете, Ноев Завет прозвучал впервые после всемирного потопа.
If you think about Genesis 1 to 11, there's four main events in those first 11 chapters of Scripture.
Если рассматривать книгу Бытие, то мы знаем, что в первых 11 главах описываются четыре основных события.
There's the creation,
сотворение,
the fall of man,
грехопадение,
the flood that comes as a result of man's rebellion.
Потоп, который стал результатом мятежа людей. И именно в этом контексте, сразу же после потопа, был озвучен Ноев Завет.
And then the same commands that were first given to Adam are repeated to Noah to be fruitful and multiply, subdue the earth and rule over it.
И те же самые заповеди, которые были даны первоначально Адаму, повторяются также и Ною.
Once again, we see that man was disobedient to that command, so that God confused the languages and caused the nations to scatter.
Опять же, человек не послушался этих заповедей и не стал наполнять землю, а наоборот, люди хотели остаться в одном месте, около Вавилона, поэтому Бог смешал их языки и рассеял их по всему лицу земли.
So that's the fourth key event of Genesis 1 to 11, is the scattering of the nations at Babel.
И это четвертое ключевое событие из первых 11 глав Откровения, это рассеяние народов.
So, connected with the flood, after the fall of man, man's wickedness grew to the extent that God had to bring judgment.
Итак, после грехопадения греховность людей продолжала возрастать и процветать и достигла таких размеров, что Бог навел суд.
We have this statement in Genesis 6 that God was even sorry that he had created man.
В Бытие 6 главе даже упоминается, что Бог пожалел о том, что сотворил человека. А вот насколько ужасной была его греховность.
And as a result, God bringing judgment determined to blot out man, animals, creeping things and birds from the face of the earth.
В результате Бог навел на человечество суд, который уничтожил с лица земли, стер с лица земли все живое.
But in contrast to the rest of mankind, Noah found favor in God's eyes.
В отличие от всего остального человечества, Ной обрел благодать пред лицом Господа.
God determined to spare Noah and his family.
И Бог решил пощадить Ноя и его семью.
And to have him build the ark to spare enough the animals to repopulate the earth.
И он повелел ему построить ковчег, очень большой корабль, на котором могло уместиться достаточное количество видов животных, чтобы заново заселить землю.
Okay, we want to look at some key passages that are related to the Noahic covenant.
Давайте рассмотрим несколько ключевых мест, связанных с Ноевым Заветом.
First is Genesis 6, verses 17 to 22.
В Бытие 6 главе, стихи с 17 по 22.
Like I say, you can either read that or have one of the guys read it, whichever you prefer.
И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужского пола и женского пусть они будут. Из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех присмыкающихся по земле по роду их. Из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какой питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал.
Okay, this is the first mention of the covenant between God and Noah. It actually precedes the covenant itself.
Здесь впервые упоминается, что Бог заключит завет с Ноем, и это упоминается еще до того, как будет сформулирован и дан, установлен сам завет.
It's a prediction of the covenant that God will make with Noah after the flood.
В 18 стихе дается предсказание того, что Бог заключит завет с Ноем после потопа.
God is about to destroy the whole earth by flood.
А Бог собирается уничтожить всю землю потопом.
But he assures Noah that he, his family, and every kind of animal will be preserved in the ark.
Однако он уверяет Ноя, что он сам, его семья, а также по паре от всего творения, всех основных видов, Бог сохранит.
Okay. The next passage is in Genesis 8, verses 20 to 22.
Следующий текст, связанный с Новым Заветом, это 8 глава Бытия, стихи с 20 по 22. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся».
Okay, this also precedes the actual covenant. The covenant itself will come in Genesis 9.
Это тоже несколько обещаний, которые предшествуют самому завету. Сам завет будет описан в 9 главе.
Noah and his family, along with the animals, have been on the ark for more than a year.
И к этому моменту Ной со своей семьей, а также и с животными, пробыли на ковчеге уже более года.
Now the floodwaters have receded and they have exited the ark.
Воды потопа сошли, и они вышли из ковчега.
Ной
поклоняется Богу и приносит жертвы.
In response, God promises that as long as the earth remains, there would be a regular pattern of day and night and of seasons.
В ответ на это Бог обещает, что до тех пор, пока земля стоит, всегда будут сохраняться день и ночь и времена года.
Now think about the change that has taken place in the climate because of the flood.
Подумайте, как сильно должен был измениться климат в результате потопа.
Before the flood came, there was a vapor canopy in the heavens that many creation scientists think would have caused a very regular and consistent climate on the earth.
До того, как воды потопа пролились с небес на землю, по-видимому, существовала такая паровая оболочка, и многие креационисты, ученые считают, что она должна была создавать мягкий и равномерный климат по всей земле.
So you wouldn't have change in seasons.
Так что не было смены времен года.
You also did not have rain before the flood.
Также до потопа не было дождя.
Remember, there was a mist that used to come up out of the ground and water the earth.
Помните, что пар поднимался от земли и орошал землю.
And now, after this flood, there's going to continue to be rain.
Теперь после потопа будет продолжаться дождь. Всегда будет идти дождь.
So you can understand why man needs an understanding that there's not going to be a great flood like there was this one time.
Поэтому человек должен был услышать, что этот дождь больше не приведет к потопу, как прежде.
Okay, let's look at the actual covenant now in Genesis chapter 9.
И давайте теперь посмотрим на сам завет в 9 главе Бытия.
This is in verses 8 through 17.
В стихах с 8 по 17. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним, «Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас». И со всякой душою живою, которая с вами, с птицами, и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставляю между мною, между вами, и между всякой душою живою, которая с вами в роды навсегда». Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знаменем завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то появится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душою живою во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою живою во всякой плоти, которая на земле».
Okay. This is the actual covenant.
Sorry, didn't read one more verse. Извините, последний. «И сказал Бог Ною, вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякой плотью, которая на земле».
This is the actual covenant that God makes with Noah.
Это описание самого завета с Ноем.
And you notice that there's three different groups who are the recipients of the benefits of this covenant.
Можете заметить, что бенефициарами или получателями благ этого завета являются три группы.
First is Noah and his descendants.
Во-первых, это Ной и его потомки.
That would include all of mankind, right down to us today.
А это включает в себя все человечество, вплоть до настоящего времени.
Second is all the living creatures that were on the ark with Noah.
Во-вторых, это все животные, которые вместе с Ноем были на ковчеге.
And then thirdly, mentioned in verse 13, the earth itself, since the whole earth was destroyed by the floodwaters.
И также в 13 стихе упоминается вся земля, и между землею, то есть вся земля, поскольку она пострадала тоже от вод потопа, является одной из сторон в этом завете, бенефициаром завета.
Notice it's described as an everlasting covenant.
Ноев завет назван заветом вечным.
The Hebrew term is Berit Olam.
По-еврейски это звучит Berit Olam.
This is a phrase that we'll see in connection with the other covenants as well.
И эту фразу мы увидим также в отношении других заветов.
So this covenant remains in force as long as the earth remains.
Это означает, что этот завет будет оставаться в силе до тех пор, пока существует земля.
Doesn't mean that the earth won't eventually be destroyed again by fire. The New Testament tells us that.
Это не означает, что земля вообще никогда не будет уничтожена. Новый Завет говорит нам, что она будет уничтожена огнем.
But as long as the earth remains, even though there will continue to be rain and even local floods, it will never be completely covered with water.
Но до тех пор, пока существует земля, пока существует нынешний порядок вещей, земля не будет уничтожена больше водами потопа.
So if we summarize the essence of the Noahic covenant, it's given to us in Genesis 9:11.
Суть Ноева завета суммируется в Бытие 9 главе 11 стихе. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли.
And as I mentioned already, there had not been rain up to this point.
И как я уже упоминал, до этого момента не было дождя.
So Noah and his descendants needed assurance that when clouds formed in the future and rain came, that it wouldn't eventually be a worldwide flood like it had been the one time.
Поэтому Ною и его потомкам важно было знать, что когда снова пойдет дождь на земле, это не будет означать, что они что этот дождь их уничтожит. Этот дождь не будет на уничтожение земли.
Okay, there is a sign of the Noahic covenant.
Было установлено знамение Ноева Завета.
It's the rainbow.
Это радуга.
It serves as a reminder, and the text says it even serves as a reminder to God.
Радуга напоминала, и как сказано в тексте, она напоминала даже Богу об этом.
Just as the pillar and the heap of stones served as a reminder for the covenant between Jacob and Laban.
Помните, в аналогичной ситуации при заключении договора между Иаковом и Лаваном груда камней служила напоминанием для них.
The rainbow serves as a sign between God and the earth that he would never again destroy it by flood.
Радуга служила напоминанием для Бога и человека, что потоп никогда больше не уничтожит землю.
And as a sign, it is a repeatable phenomenon that serves to remind God that the covenant he's made with all the earth.
И будучи знаменем, повторяющимся знаменем, этот знак постоянно продолжает напоминать о Божьем завете.
We still see rainbows today.
Мы до сих пор можем наблюдать радугу.
When we see them, we should be reminded first that once God destroyed the earth, the entire earth, by water.
И когда мы видим радугу, она должна напоминать нам о том, что когда-то вся земля была уничтожена водами потопа.
It's a very powerful witness to his judgment.
Это мощное свидетельство о Божьем суде.
And then secondly, it should remind us of his covenant promise never to do that again.
И во-вторых, радуга должна напоминать нам с позитивной стороны о Божьем обещании, что этого никогда больше не произойдет.
Okay. What's the relationship between the Noahic covenant and the later covenants, particularly the covenants that are made with Israel?
Как соотносится Ноев завет с более поздними заветами, в частности, заветами, которые были заключены с Израилем?
Did I get ahead? I got ahead on my slides again. First, we should understand, we should see that the Noahic covenant is made with all mankind as opposed to just Abraham and his descendants.
Прежде всего, мы должны понимать, что Ноев завет был заключен со всеми людьми, со всем человечеством, в отличие от завета Авраамова, который относился только к его потомкам.
It does serve as a good example of us, example for us of a divine covenant.
А также Ноев завет служит для нас хорошим примером Божьего завета.
And it is referenced in subsequent covenants, particularly the certainty of night and day, serving as an example of the certainty of God's fulfilling later covenants.
Ну и то, что смена дня и ночи не прекращалась на протяжении веков и тысячелетий, это в более поздние времена служило доказательством Божьей верности, и на смену дня и ночи иногда ссылались для того, чтобы подтвердить Божью верность своему слову.
And we have these two passages, one from Jeremiah, one from Isaiah.
Здесь есть несколько текстов Священного Писания из пророков Иеремии и из Исаии. Из Иеремии сказано: «Так говорит Господь, если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле его, а также с левитами-священниками, служителями моими».
Okay, so we have the background of the Noahic covenant guaranteeing the certainty of fulfillment of both the Davidic and the priestly covenant.
Итак, исполнение завета Ноева служит гарантией того, что также Давидов и священнический завет будут исполнены.
Then Isaiah 54,
9, Исаия 54 глава 9-10 стихи. «Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь».
So this is, again, declaring the permanence of relationship between God and Israel and using the background of the Noahic covenant as the guarantee of that.
Вновь здесь упоминается верность Бога своему завету и верность завету Ноеву служит гарантией исполнения остальных заветов.
Okay, that's all for the Noahic covenant. Are there any questions, comments about it?
Вот что касается Ноева завета. Есть ли у вас какие-то вопросы или комментарии по этому поводу?
It's pretty straightforward. Again, I don't think it has a key part in the covenants with Israel that follow, but we do see some relationship there, just as a guarantee.
Здесь все достаточно ясно, понятно, однозначно, и на мой взгляд, хотя этот завет, Ноев завет, не играет ключевой роли во взаимоотношениях Бога с Израилем, тем не менее мы видим некоторые параллели.
Well, I don't know if I'm allowed to make any comments on my own.
Absolutely.
The Israel, it's interesting to notice that the Israelites in the later times, they referred to Noahic covenant as a prerequisite for any legal immigrant to stay in their land.
Okay.
Like, for instance, they would allow anyone, any stranger, to live in the land of Israel. And they wouldn't have to turn to proselytize and turn to the religion of Israel as long as they don't eat blood and observe the Noahic covenant.
Okay, and then that too, I hadn't thought about this before, but that too ends up showing up in the book of Acts as well as far as the Jerusalem Council.
Yeah, that's right.
So maybe you could just explain that.
Ну, я вот упомянул тоже как комментарий такой, что Ноев Завет также фигурировал позднее в истории, когда израильтяне позволяли жить переселенцам, легальным иммигрантам на их территории до тех пор, пока те исполняли Ноев Завет. То есть люди из других народов могли переселяться в Израиль и жить там, на территории Израиля. Им не обязательно было становиться прозелитами и следовать религии Израиля, обрезываться, исполнять вот закон Израиля. Но главным условием было это соблюдение постановлений Ноева Завета. То есть не вкушать мясо с кровью и не поклоняться идолам. Вот до тех пор, пока легальный иммигрант соблюдал эти требования Ноева Завета, он мог проживать в Израиле. И Фрэнк добавил еще, что также в, позднее в книге «Деяния апостолов» именно эти требования станут, будут подтверждены в 15 главе «Деяний» во время Иерусалимского собора. Помните, там на язычников не было возложено никаких иных требований, кроме требований завета Ноева, который и относился ко всему человечеству. Да? Так что это тоже имеет некоторые параллели и значение для будущей истории.
What the Noahic covenant also does is provide us with a couple of things that we see, a couple of principles that we see show up in later covenants.
Ноев завет показывает нам также еще несколько принципов, которые позднее проявляются в других заветах.
We mentioned that it was declared as an everlasting covenant. We're going to see that again in subsequent covenants.
Во-первых, как мы уже упомянули, это завет вечный, и то же самое будет говориться в отношении других заветов.
And we're also going to see that there are going to be, just as there was a sign of the Noahic covenant with the rainbow, some of the other covenants are going to have those kind of signs again as memorials between God and the covenant recipient.
И также, как мы уже увидели, было определенное знамение завета, радуга. Точно так же и у других заветов будут свои знамения, которые будут служить напоминанием именно об этом конкретном завете.
Okay, any other comments on the Noahic before we move on to the Abrahamic covenant?
Прежде чем мы приступим к изучению Авраамова завета, есть ли у вас еще какие-то комментарии, дополнения по Новому завету?
It seems to me that it's a little separate from the covenant itself.
Мне кажется, что это установление все-таки стоит особняком. Оно не относится собственно к Новому Завету.
There is a the context here is a change that has taken place after the flood, even though the commands to Noah are repeated, the commands that were given to Adam originally are repeated with Noah.
Мне кажется, что вот это установление указывает на смену эпохи. После потопа кое-что изменилось в жизни человечества. И вот этот вот новый принцип, новое установление указывает на это.
There's been a change in diet given to man.
В частности, изменились диетические установки. Людям в пищу было дано что-то новое.
Before the flood and going all the way back to the Garden of Eden, man was free to eat of any plant of the field.
До потопа, вплоть до самых ранних времен, начиная от Эдемского сада, человек мог питаться всеми плодами земли.
And now he's including or expanding that to include the animals, being able to eat animals.
Теперь Бог также расширяет границы дозволенного и позволяет человеку употреблять мясо животных.
The only prohibition being that you shouldn't eat an animal in its own blood.
Единственным ограничением было, что нельзя есть животное с его кровью.
And again, that was an issue that came up or was stipulated in the Jerusalem Council in Acts 15 as something that should continue even though the church was not under the law.
И именно это требование было повторено на Иерусалимском соборе, Деяния 15 глава, и христиане из язычников должны были продолжать соблюдать это требование, несмотря на то, что они были не под законом Моисеевым.
So it seems to me that connected with that expansion of diet for man and the prohibition to eat an animal in its own blood was that anybody who killed man or shed man's blood, he would forfeit his life as a consequence.
И вот с этим взаимосвязано также требование, что если кто-то прольет кровь человека, там говорилось о крови животных, здесь о крови человека, если кто-то прольет кровь человека, то он будет убит.
It is the principle of capital punishment.
Это принцип смертной казни.
Again, this is something that's established even before the Mosaic law.
Опять же, этот принцип был учреждён ещё до Моисеева закона.
And I would contend that this is a principle that's still valid today.
И на мой взгляд, этот принцип имеет силу также и в настоящее время.
Of course, different countries and even different states within our own country, within my country, view that differently as to whether or not that's a valid thing to do.
Конечно, в разных странах есть разные законы на этот счет, и даже если говорить о Соединенных Штатах Америки, то в разных штатах разные законы.
Okay, let's just go ahead and start the Abrahamic covenant. We'll just do a couple of slides, and then we'll take another break.
Давайте мы приступим к изучению Авраамова Завета, разберем материал нескольких слайдов, а потом сделаем еще один перерыв.
Okay, again, the Abrahamic covenant comes immediately on the heels of those four events that we talked about in Genesis 1 to 11.
Авраамов Завет следует непосредственно за первыми четырьмя событиями, описанными в первых 11 главах Бытия.
God had blessed man at creation.
Бог благословил человека при сотворении. Он дал Адаму и Еве повеление и возможность плодиться и размножаться, и отдал под их власть все остальное творение.
But man rebelled against the Creator.
Однако человек восстал против Бога.
That began with the fall of Adam and Eve.
Это началось с грехопадения Адама и Евы.
And only grew worse over time, leading right up to the flood.
И со временем ситуация только продолжала все больше ухудшаться, вплоть до потопа.
So man's rebellion brought God's judgment in the worldwide flood.
Итак, всемирный мятеж человека повлек за собой всемирный потоп, суд.
As we saw, after the flood, God repeated the commands that He had originally given to Adam to Noah.
И как мы увидели, заповеди, которые первоначально были даны Адаму, Бог повторил Ною.
He blessed him. He told him to be fruitful and multiply, subdue the earth.
Он благословил Ноя и повелел ему плодиться и размножаться и покорять землю.
The first 11 chapters of Genesis provide not only the introduction to Genesis, but really to the whole of the Bible.
Первые 11 глав Бытия служат введением не только к событиям, к другим событиям книги Бытие, но и ко всей Библии.
Chapter 12 is going to be a key turning point.
12 глава представляет собой поворотный момент.
The covenant that's made with Abraham, or the initial promises made to Abraham that are later put into a covenant and then affirmed to Isaac and Jacob, are going to take up most of the rest of Genesis.
Обещания, которые были даны Аврааму, будут позднее повторены Исааку и Иакову, и будут постоянно, и можно будет постоянно проследить повторение этих обещаний во всей книге Бытия.
We're going to see the references back to that covenant are going to be very numerous, both in the Old Testament and even in the New Testament.
И мы увидим, что в других книгах Ветхого Завета и также в новозаветных книгах постоянно есть ссылки на Завет Авраамов, на его обетование.
Okay, so let's just look at some, just in survey fashion, notice the different passages that speak to the Abrahamic covenant in Genesis.